Я здесь написал небольшую мотивацию перед этим изучением. Действительно, бывает так, разговариваешь с пасторами, со служителями, просто с людьми из других церквей, и начинают говорить такие вещи, что вот, к сожалению, в церкви нет богатых людей, и в церкви ничего невозможно сделать, потому что нет финансов. Вот если бы у меня были финансы, как вот у той церкви, или как у того объединения, то я бы всю Москву по 3 раза бы уже евангелизировал. В этом ли причина, действительно? Может ли быть причиной нехватка денег, если это народ Божий? Может ли быть такого, что у Бога, который владеет всем, не хватает денег? Вот сейчас и посмотрим. Поэтому я предлагаю, чтобы не вставая, пожалуйста, давайте склоним головы и обратимся к Господу. Господь дорогой, я очень прошу Тебя, Ты благослови сейчас это наше время, изучение, исследование Твоего Писания. Я прошу Тебя, Господь, Ты говори к нам. Боже, я прошу Тебя, благослови, чтобы мы имели правильный ответ, имели понимание от Тебя, как нужно поступать в разных ситуациях нашей жизни. Мы уповаем на Тебя и хотим, чтобы только Ты, Духом Твоим Святым, наставлял нас. Во имя Твое молимся, Иисус. Аминь. Итак, это изучение в рассылке, оно называлось у нас «Постановка целей и где черпать ресурсы». Еще это изучение можно называть «Где взять деньги, когда их взять негде». По-любому мы с вами увидим одно. Поэтому, ну, немножко, может быть, расстановка акцентов только будет разная. Открывайте, пожалуйста, книгу «Исход». Книга «Исход», 35 глава. Конечно же, мы будем опираться на библейский текст. Книга «Исход», 35 глава. Я читаю с 4 стиха, но тут отрывок, он указан. Тут есть задание, простите, тут есть задание отмечать различными символами слова «даяние» и «сердце». Поэтому давайте так, я буду читать медленнее, а вы в момент того, когда я буду читать, старайтесь отмечать. Тогда, когда вы увидите слово «даяние» или «пожертвование» или «дар», то вы ставьте, я не знаю, какой-то значок, который в вашем понимании это будет определять. Да, там кругляшок, крестик, квадратик, доллар, рубль, что угодно. Ставьте, чтобы вам было понятно. И тогда, когда будет звучать слово «сердце», вы ставьте сердечко. Договорились? Все, я читать буду медленнее. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу». Вот приношение, поставьте какой-то значок. Друзья, проходите, здесь много свободных мест. Детки ушли на воскресную школу, и здесь освободилось много мест. Проходите вперед. «Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь». Здесь несколько раз отметили, да, в этом стихе. 6 стих. «Шерсть голубого, пурпурового, червленого цвета, и весон, и козью шерсть, кожи баранья, красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елей помазания, и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперстника. И каждый из вас, мудрый сердцем...» Вот, сердце поставили, да? «И каждый из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». А все, что повелел Господь, там вот этот вот значок, который вы ставите, да? Приношение сделать. 11 стих. «Скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножья ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады, и елей для освещения, жертвенник для курения, и шесты его, и елей помазания, и благовонные курения, и завесу ко входу скини, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы дворы, столбы его, и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора, веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнодействия. Так подробно здесь сказано, хотя до этого Бог отдельно Моисею говорил и давал даже не образцы, а чертежи, каким все это должно быть, как это все должно выглядеть. 20 стих. «И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея». Послушали, значит, и пошли. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, приносили приношение Господу для устроения скинии и собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни, привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи барани красные, кожи синие, приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу. И каждый, у кого было дерево сетим, приносил сие на всякие потребности для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового, червленого цвета и виссон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперстника. Также и благовония, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены, и сынов Израилевых, которых влекло сердце, приносили на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым: «Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и великим искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу, и способность учить других вложил в сердце его и Аглиава, сына Ахисамахова из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя из голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани». 36 стих. «И стали работать Веселиил и Аголиаф, и все мудрые сердцем, которых Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисея Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, кого влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые приносили сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать, между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какой он занимался, и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, больше, нежели потребно для работ, как ей повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось». Аминь. Вот как бы все очень просто. И у вас начерчена табличка из двух колонок. И я предлагаю сейчас вместе с вами заполнить, а Зина будет нам помогать и вот здесь немножко на доске писать. Хорошо? А мы с вами будем ей подсказывать. Итак, давайте сначала первую колонку заполним, а потом вторую. Так последовательно нам будет легче. Итак, что здесь сказано о приношении, о даянии, о даре? Вот с самого начала, начиная с 4 стиха 35 главы, скажите, что там сказано о даянии? Во-первых, да, вот мне подсказывает Денис, это не Моисей придумал, это не ему чего-то там приснилось, это заповедь Господа, да? Господь повелел, давайте, принеси их, заповедал Господь. Заповедал Господь приносить эти дары. Хорошо, следующий стих, 5. Вот тут у некоторых такой вот жест появился, да? И один человек даже сказал: от себя. Итак, пишем: от себя, то есть не твое дело, что в кармане у соседа. от себя. Вообще, их нужно сделать, их нужно принести. Следующее пишем. Их нужно сделать, вот эти приношения. И очень интересно в этом пятом стихе, а ты прям по строчке пиши, Зин. Следующая строчка. Их нужно сделать. Вот. И посмотрите, очень интересно. В этом нужно быть усердным. Как это вообще называется, это приношение здесь? Это приношение для Бога. Здесь есть слово «добровольное»? Здесь написано, что сделайте это от себя, каждый. Усердно. О, очень хорошо. По усердию. Это, в этом нужно быть усердным. Мы с вами это написали, кстати, да? Написали. Нужно быть. И это должен сделать каждый. Взять от себя и принести. Все, дальше смотрим. Шестой стих. Ну, это перечисление того, вот, что такое вот этот вот дар. Да? Вообще можем, давайте, с 5 по 9 стих напишем. С 5 по 9 это вот перечисляется, что такое вот этот дар. Да? Это золото, серебро, медь, шерсть, камни и так далее. С 5 по 9 это перечисляется, что такое вот этот вот дар. Что такое этот дар. И еще очень интересная вещь, посмотрите, написано, что это дар для Господа. Дар для Господа. Это часто будет повторяться. Если это заповедь Господа, написали в 4 стихе, то здесь в 5, посмотрите, приношение для Бога. Здесь дар для Господа. Хотя сказал об этом Моисей. Дальше что мы можем посмотреть? Вот вы отмечали, где у вас еще там отмечено? 10 стих, посмотрите, что отмечено. «Всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел». Ну, давайте мы это напишем в правую колонку, когда будем писать. В правую, да? Сейчас пропустим, я предлагаю, посмотрите. 21 стих. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд». Давайте. Приносили приношение Господу. Опять то же самое. Там было дар для Господа, приношение для Бога, теперь приношение для Господа. И для чего эти приношения, скажите? Да, совершенно верно. Для устроения скинии собрания. И для всех потребностей ее, и для священных одежд. То есть не просто, чтобы здание стояло, но чтобы еще священники во что-то одевались, и не во что-то, а во что-то особенное, да? Угу. С 22-го, если стиха возьмем, давайте объединим, вот, приходили мужья с женами, все по расположению сердца, вот по 29-й можем так объединить, с 22-го по 29-й стих, добровольный дар. Приносили добровольно. По расположению сердца. Приносили мужья с женами, там, князья, женщины, каждый. Вот это вот слово, повторяющееся, каждый. Вот это слово, на него можно обратить внимание, вот это вот каждый, постоянно, постоянно. Вот посмотрите, например, можно посмотреть, 22 стих, посмотрите, как заканчивается. «Каждый, кто только хотел приносить золото Господу». Посмотрите, 23 стих. «И каждый, у кого была шерсть». 24 стих. «И каждый, кто жертвовал серебро». И здесь еще слово «все», также ключевое. Посмотрите, 25 стих. «Все женщины мудрые сердцем». 26 стих. «Все женщины, которых влекло сердце». 24-й, давайте отдельно напишем, в дар Господу. В дар Господу. Постоянно, вот какие-то слова, если вот просто прочитать несколько раз, то какие-то слова начинают обращать на себя внимание тем, что они постоянно повторяются. Дар Господу. 29 стих, добровольный дар. Но вот интересно, что нам нужно как-то вот увидеть это, вот постоянно повторяющиеся слова «все», «каждый». Интересно, означает ли это, что «все»? Означает ли это, что «каждый»? Да? Посмотрите, 22 стих. «Каждый, кто только хотел». Значит, были те, которые не хотели. Да? То есть, все дело, оно в сердце. Все дело, оно в желании, в расположении сердца. Насколько сердце горит для Господа, или сердце для Господа тепленькое, или сердце для Господа остывшее, или просто холодное, никогда и не было теплым. Да? Интересно. 24 стих. «Приносили то, что у кого было». Переходим в 36 главу. 36 глава. Посмотрите. 3 стих. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро». Значит, давайте напишем, что мы об этих приношениях видим. 36.3. 3 стих. Что можно увидеть? Все, что приносили, было пущено на потребности святилища. Все, что принесли, было пущено на потребности святилища. И еще здесь давайте напишем. Так, было пущено на потребности святилища. И еще давайте здесь напишем, продолжали приносить каждое утро. Продолжали приносить каждое утро. И здесь повторяется, что это добровольные дары. 5 стих, посмотрите. Что об этих приношениях мы из 5 стиха можем сказать? Немного, а больше, чем надо. Да? Давайте напишем. Принесли больше, чем было нужно. И эти люди пришли, которые, ну там, прорабы, да? Они пришли и говорят, слушай, ну не надо уже так много, ну, слишком много. И 6 стих очень интересный. Моисею пришлось издать указ. Ни мужчины, ни женщины, ни в коем случае, сказали бы, ребята, не надо приносить. А там кто-нибудь все-таки раз принесет, а муж говорит, а я ни при чем, это жена захотела, она принесла, да? Не, он сказал, ни мужчина, ни женщина, никто, все, не нужно приносить. Указом остановил это. И 7 стих, последнее, что мы можем сказать о приношении, что запаса было достаточно для всякой работы. И еще осталось. Да? Теперь переходим ко второй колонке, и давайте с вами немножко посмотрим, что здесь сказано о сердце. Итак, сердце. 35 глава, 5 стих. «Мудрый, усердный сердцем придет и сделает то, что повелел Господь». Мудрый, усердный сердцем придет и сделает то, что повелел Господь. То есть, сердце показывает на послушание Богу. Да? Послушание лучше жертвы даже написано в Библии. Ну и там с 11 по 19 стих опять можем объединить. Показывается вот как раз-таки все то, что будет делать мудрый сердцем. Да, там это как ключевая фраза. Мудрый сердцем сделает это, мудрый сердцем сделает это. То есть с 11 по 19 стих. То, что сделает мудрый сердцем. В пятом я говорил. Да. Итак. 21 стих. Скажите мне, что здесь о сердце, или о влечении сердца, или о горячем сердце. Что? Все, которых влекло сердце, приходили и приносили. И еще, располагал дух сердца. Люди были, 21-й, люди были чувствительны к духу. Я вам напомню, это какое время? Это исход, это пустыня, Духа Святого на всех не было. Дух Святой был только на Моисее. 22 стих. Приносили по расположению сердца. 22 стих. Приносили по расположению сердца. Посмотрите, ну, бывает такое, что, ну, нету у человека золота, серебра, вставных камней. Бывает, вы допускаете такое, что у кого-то может не быть запаса золота дома? Допускаете, да? И что же делали люди, если все-таки сердце влекло? Вот посмотрите, например, 25 и 26 стих. Ну, что они делали, если у них не было чего приносить? Они делали своими руками и приносили. В чем проблема, да? Итак, 25 и 26 стих. Все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками пряжу и шерсть. То есть, если влечет сердце, то Бог даст тебе мудрость, чтобы сделать своими руками, чтобы из этого принести Богу. То, что нету, проблем это не составит. 29 стих. Что скажете о людях вот таких особых, с которых такое особое сердце? Да, да. Кого влекло сердце, жертвовали добровольно. Тридцать первого по 34 стих, тут и Бог действовал, да? Бог вложил сердце в Веселиила умение делать и способность учить других. Умение делать и способность учить других. Угу. 35 стих. Бог исполняет сердце мудростью. Но человек должен предоставить себя Богу, согласитесь? Бог исполняет сердце мудростью. Но человек должен сделать шаг. Он должен сказать, да, Господи, я хочу быть тобой использованным, быть твоим инструментом. Тридцать шестая глава. Первый и второй стих. Все мудрые сердцем начали работать. Тридцать шестая глава, первый и второй стих. Все мудрые сердцем начали работать. 36 глава, 4-5 стих. Расскажите мне об этих людях. Не успеваете? Хорошо. Так и скажите. Будем ждать. Все мудрые сердцем начали работать. 4-5 стих. Знаете, если успевает Зина, печатать тяжелее, чем писать ручкой, поэтому вы должны успевать. Да, все настолько компьютеризированы, что все разучились уже писалкой пользоваться, да? Хорошо, хорошо. Итак, 4-5 стих, скажите мне, пожалуйста. Да. Об этих людях вот с таким особым сердцем. Каждый специалист знал, сколько ему нужно, и они не хотели больше. Они не хотели больше необходимого, им не нужно было для себя. Ну, вот, знаете, мы все родом оттуда, да? Из Советского Союза. Причем даже молодежь, которая не пожила в Советском Союзе, каким-то образом менталитет этот имеет, но, по крайней мере, знает. Да? Вот, знаете, Я служил на Байконуре, я был нормировщиком. Знаете, что это такое? Описывали, кто что сделал, как сделал, и за это начисляли деньги. А сначала было, значит, запланировано и описано этот объем работ, и это делали уже там, наверху, в штабах и так далее. Так вот, заранее планировалось, сколько нужно для того, чтобы построить, ну раз в 30 больше, я не преувеличиваю, да, раз в 30 больше, чем необходимо. То есть на всякий случай, с запасом. Ну, как знаете, да, вот строят где-нибудь стройку, а ну вот привезли машину бетона, подняли, вот ее бетон этот, он стек. А знаете, что вот для того, чтобы соскоблить вот это вот дело лопаткой, это примерно четверть машины, четверть кузова, да? И у каждого прораба где-нибудь домик неподалеку свой стоит, потому что достаточно оставалось. Эти люди, это были такие люди, у которых к рукам не прилипало. Они знали, сколько нужно для Бога, и они не хотели больше. Они пришли и сказали, хватит, не нужно больше. Все. И была мудрость, чтобы не брать лишнее. Все. Зина, спасибо большое. Дальше будем действовать самостоятельно. Там вы видите, я просто набросал вопросы, которые просто, не надо там жестко быть привязанным к этим вопросам, но просто, кто давал, что давал, когда давал, для чего давал, что получилось из этого. Просто вопросы, чтобы нам с вами было направление, как размышлять. Во-первых, вывод из этой таблицы. Давайте напишем. Вот подводите черту, там она у вас подведена, да, и под ней вывод. Мудрый сердцем будет послушен Господу. И только мудрый сердцем сможет принести свое послушание Господу, которое выразится в даянии. Мудрый сердцем будет послушен Господу. Я не знаю, как повторить там. Как бы, дальше каждый пишите, как вы поняли. Давайте немножко порассуждаем. Итак, вопросик, да, кто приносил? Рассказывайте мне, кто приносил? Во-первых, народ израильский, да, совершенно верно. Мужчины, женщины, князья там перечислены, да? Все, которых влекло сердце. Не все, да? А все, которых вот во второй колонке, очень интересно, во второй колонке настолько четко это видно, что приносили только послушные Богу, что все, которых влекло сердце, приходили и приносили, приносили те, у которых было расположено сердце, посмотрите, если влечет сердце, то Бог дает мудрость, и человек начинает делать и приносить, кого влекло сердце, 29 стих, тот жертвовал добровольно и так далее, то есть, если в первой колонке, как бы вот эти вот слова, все и каждый, за ними, как за деревьями леса не видно, да? То здесь во второй колонке очень четко это прорисовалось, что приносили далеко не все. А приносила, может быть, это меньшая часть была, но приносили те, кого влекло сердце. Приносили те, которые были, действительно знали, для чего это нужно. Итак, все, которые работали для святилища, трудились своими руками, приносили... Кто-то приносил свои способности, кто-то приносил свои умения. Каждый, кто был послушен Господу, кто имел мудрое сердце, приносил все, что мог. И сверх того. Знаете, здесь вот написано, там приносили они там драгоценные украшения. У нас сейчас неделю были занятия по религии и праву. И нам там рассказывали, что когда в церквях, в некоторых такая как... Люди начинают жертвовать, начинают приносить украшения, начинают приносить кольца. Каким образом сделать, это только и ждет. Ждут некоторые правоохранительные органы, чтобы это не было зафиксировано в церкви. Как сделать, чтобы мудрые сердцем еще и принимали это, и все описывали, и чтобы все это действительно шло для Бога. Итак, следующий вопрос. Почему приносили? Первое, самое, посмотрите, самый первый стих, с чего началось. Божье повеление, совершенно верно. Божья заповедь. Но я сказал, здесь просто вопросы, мы не будем их четко держаться. Это просто как вам для размышления, для рассуждения. Итак, почему приносили? Это Божье повеление. Влечение сердца, вы сказали, совершенно верно. Потому что сердце влекло. Еще. Причина, почему приносили. Как ты думаешь? Почему приносили? Почему приносили? Вот со стороны человека. Не цель, а вот причина, почему человек приносит. Было влечение вот этого сердца, как отклик на повеление Божье, да? И кроме того, как мне кажется, очень важно, когда люди знают цель. Когда человек абсолютно четко знает, для чего это нужно. Вот тогда у человека начинает открываться сердце. Если человек не знает куда, не знает чего, не знает для чего, то ему ничего не хочется. Да? Люди абсолютно четко понимали, почему. И они были научены. Знаете, вот здорово, когда человек с детства научен. Это люди, которые уже имели заповедь о десятине. То есть они прекрасно знали, что десятую часть из всего того, что приходит в твой дом, нужно отнести для Господа. Да? Это повеление, которое прописано, и многократно-многократно оно повторяется. Это люди, которые все это знали. Но здесь речь идет не о десятой части. Знаете, там были десятины, приношения, пожертвования, там много всего было. Так вот, здесь речь не о десятине, а здесь речь о том, что вот уже сверх десятины у людей появилось желание нести для Господа. Просто вот у них это желание, это не с закона, не от страха, а это желание просто для того, чтобы вот объявлена была нужда, была поставлена цель. Все, люди начали нести. Знаете, вот Малахия, он говорит, кто не приносит десятины, помните, да, как там Малахия, что этот человек ворует у Бога. И это опасно. Если ты не принес там десятую часть, принесите же десятины и пожертвования, да? А они его спрашивают, чем мы обкрадываем? Он говорит, десятины и приношением. То есть не только десятины, но еще и приношением. Вы все обворовываете Господа. И он говорит им о том, что это очень серьезный поступок. Здесь мы не видим, чтобы у людей был страх, у людей было желание, просто вот горело сердце, и они это делали, просто потому что они хотели принести Господу. Еще причина. Мне кажется, что очень хорошая причина – это хороший пример. Когда вот сердца зажигались одно от другого, вот ну представьте себе, каждое утро они несли. Вот утром жили они где? В шатрах, в палатках, да? Вот они, вот выходит человек из палатки. Утром подтянулся, смотрит сосед, что-то тащит. Он так, что у меня еще есть? Ну вот они из Египта вышли, у них были там повозки, да? И там был какой-то скарб, и он уже уменьшился, да? В принципе, верхние две доски уже не нужны. Он эту доску отдирает и тоже туда несет. То есть они, давая пример друг другу, они как бы зажигали сердца одно от другого, и они хотели это делать для Господа. Ну, представьте себе, в пустыне построить скинию, а там столько всего нужно. В пустыне, где... Знаете, что в пустыне есть? Песок там есть, да. Песок жил на Байконуре. Одни суслики, там нету ничего. Его не поймаешь, этого суслика, да. То есть один песок. Эти люди нашли все необходимое для построения этой скинии. Они не брали от соседа. Написано, они брали от себя. Он выходил, смотрит, тот несет. Он стал нести. Тот уже перестал нести, но его другой увидел. И они, подавая пример друг другу, они просто это делали, потому что было в сердце. Им не хотелось друг перед другом как-то засветиться или еще что-то. А он увидел, другой сделал. Слушай, я ведь тоже еще что-то могу. И они это делали. Идем дальше. Как приносили? Написано, из того, что имели. Да? Ну вот, а если у них не было что приносить? Тогда из того, что умели. Да? Приносили из того, что имели. Приносили из того, что умели. А если у него и нет ничего, и делать ничего не умеет, тогда как? Пошли, учились, там так написано же. Там были два человека поставленные, которые обучали народ. Они учились, делали и приносили. Все. Понимаете? Если есть желание, когда у человека есть желание, он ищет возможность. Когда нет желания, он ищет причину, а причину всегда найти очень легко. Итак, из того, что умели, из того, чего были научены, да, от себя лично, еще как они приносили, написано по усердию, много раз это слово повторяется, по усердию, много раз располагается по расположению сердца. Еще какие слова там повторяются, как приносили? Добровольно повторяется очень много раз, совершенно верно. Повторяется много, повторяется каждый, много слов, которые повторяются. Хорошо, а вот теперь, для чего они приносили? Цель какая? Для скинии, для устройства скинии, для всех потребностей в этой скинии, все, что там необходимо было, да? То есть они приносили, так и написано. Хорошо, немножко позже евреи приносили на храм. Для чего они приносили на храм? Для поддержания Ну, что такое поддержание? Где-то что-то отвалило, где-то что-то приделали. Амортизационные расходы, да, какие-то. Для того, чтобы там совершались служения, для того, чтобы поддерживать священников и левитов, для того, чтобы они приносили этот храм. И этот храм был со всего света. Приезжали для того, чтобы посмотреть только на этот храм. Вовнутрь им нельзя было заходить, людям, не иудеям, так хотя бы, чтобы снаружи посмотреть. Люди приносили. Так, какие потребности в храме, понятно. А какие потребности сейчас в церкви? Много разных. Скажите, разных это не... Какие, например? Ну, у кого нет своего здания, у тех аренда. Которая съедает, конечно, очень много. А у кого свое здание, у тех амортизация. Да? Тоже здание нужно поддерживать и платить какие-то налоги. Хотя нет, религиозные организации освобождены от налогов. Да? Но электричество много, расходов по-любому очень много, да? Опять то же самое, поддерживать обслуживающий персонал штат, поддерживать священников и так далее. Как еще проявлялось даяние людей? Вот бывают люди настырные, да? Вот звонит уже 20-й раз, я его сбрасываю, он звонит. Ну, понятно, здесь богослужение идет, что звонить-то? Итак, как проявлялось даяние людей? Все делали с мудростью Божьей. Смотрите, мы не видим ни ссор, не видим зависти, не видим в течение вот одной главы, ну, чуть-чуть больше, чем одна глава, описано, как вышло повеление строить, и написано, как вышло повеление, вернее, приносить, и вышло повеление не приносить. Они сделали это за очень короткий промежуток времени. Там, где вообще ничего, кроме песка, нету, вчерашние рабы, они это все принесли, они это все сделали. То есть мы видим, что, конечно, очень важно, что они руководствовались и хотели угодить Богу, потому что постоянно мы с вами видели ключевые фразы. Дар для Бога, приношение для Бога, дар для Господа, приятное для Господа и так далее. Хорошо, еще. Делали от своего умения, учились и потом делали, они ревновали до конца. Хорошо. В чем, как это вот сформулировать, в чем успех работы, по-моему, так у вас написано, да? В чем успех той работы, которую они сделали? Сердце, безусловно. Сердце влекло к послушанию, несмотря на жестоковынность этого народа, о которой много говорит Бог. Да? Авторитет Моисея, безусловно, был, то есть дай клич, поставь цель, объясни как надо. И, в принципе, все. Дальше, если люди послушны Богу, они это будут делать. От слов они сразу перешли к делу. Не видим, чтобы Моисей еще много раз объявлял, уговаривал или еще что-либо делал. Да? Четкая цель. Я думаю, что еще секрет все-таки это пример. Это пример многих. И одну вещь замечу. Это было без Духа Святого на всех. Не было Духа Святого на всех, хоть это был народ Божий. Знаете, иногда еще спрашивают, откуда у людей было золото в пустыне, это же рабы. Но, во-первых, мы понимаем, да, что когда они выходили из Египта, так в Библии написано, обобрали египтян. То есть они как бы за то, что они 400 лет на них там горбатились, за то, что они у них там уже и мальчиков убивали, за то, что они у них поработили в рабство, они у них просто небольшую компенсацию взяли. Да? И вот представьте себе раб, который вырос в рабстве, у которого родители были рабами, у которого бабушка с дедушкой были рабами. Он это золото никогда в руках не видел. И вот теперь у него он в руках держит это золото, и вдруг Бог ему говорит, отдай мне. Легко отдать? Проверить очень легко. Подари своему ребенку 10 рублей. Он не знает, чем 10 от 1000 отличается. Поэтому если порвет, не страшно будет. Да? Подари и скажи, ты можешь покупать конфеты, ты можешь покупать мороженое, что хочешь делать. Через 2 минуты подойдет мама и скажет, отдай. Проверь, легко ли это было сделать людям, которые никогда в жизни этого не видели. Это шаг. Они могли. Но кто-то сделал первый. Да? То есть вообще согласитесь, что это должен был быть шаг веры. Потому что это можно было устроить, оставить себе. Сейчас, когда мы придем в землю, которую нам Бог пообещал, текущим молоком и медом, золота лишним не будет. Да? В конце концов, приданное для дочери можно составить и так далее. Но тем не менее, люди это отдали. Я хотел бы, чтобы мы с вами немножко сравнили с другим текстом. Он у вас там записан, 5 стихов всего. 2 Коринфянам, 8 глава. С 1 по 5 стих, 5 стихов. Второе послание в Коринф, 8 глава. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. Вот просто, да? Давайте ответим на несколько вопросов, они у вас там записаны, и эти вопросы. Итак, в каких обстоятельствах были македоняне? Среди великого испытания скорбями и глубокая нищета. Что такое глубокая нищета? Чем отличается нищий от бедного? У бедного хоть что-то есть, да? Или, скажем так, когда бедный берет взаймы, я так обычно объясняю, он всегда думает, рассчитывает, когда он сможет отдать. А нищий, когда берет что-то у кого-то, зависит только от его воспитания, скажет он спасибо или нет, но отдавать он не собирается, да? У нищего нет крова над головой, это нищий, да? Итак. Среди великого испытания скорбями находятся. Что они имели в их обстоятельствах? Вот здесь следующий вопрос. От чего у них эта радость великая была? Первый стих самый, посмотрите, что они получили. Они получили благодать. Вот самое начало, они получили благодать. И в этой благодати Божьей у них были испытания скорбями. Но тем не менее, они преизбыточествовали в радости. Вот это богатство радушия, которое... явно было видно, несмотря на обстоятельства, в которых они находились. Для чего, следующий вопрос, для чего они просили принять их дар? Чтобы поучаствовать в служении святых. То есть они не могли сами, может быть, что-то сделать. Может, что-то они не умели, или куда-то надо было ехать, они были привязаны к чему-то. Но им хотелось это делать, и поэтому они и усердствовали в этом даре. Хорошо. Четвертый стих, тогда давай. Ой, четвертый вопрос, так и написано. Как проявилось усердие македонян? Доброхотны по силам и сверх сил. И посмотрите, они просили, они весьма убедительно просили принять их дар. Что такое убедительно просили? Не просто так дали, ну а дальше, ну если ты не, сейчас не возьмешь, сию минуту, если не возьмешь, второй раз не попрошу. Не предложу. У них не было такого, да? Они убедительно просили, чтобы у них это взяли. И последний вопрос здесь, который у нас написан. В чем секрет усердия македонян? В чем секрет усердия? Благодать Божья, конечно. Посмотрите, тут как бы вот эта вот цепочка, которая видна явно. Первое, они получили благодать. Поняли волю Божью, получив благодать. Следующее, поняв волю Божью, они отдали себя Господу. А тогда, когда ты получил благодать, понял волю Божью, отдал себя Господу, тогда тебе легко уже отдать себя братьям, участвовать в их нуждах. И это обязательно приведет к даянию, что и произошло с ними. Сегодня просто ключевое мышление в церквях: у меня слишком мало, чтобы я мог жертвовать. Если бы у меня было больше, то я бы вот так я не могу отдать на церковь больше. Давайте посмотрим, какие параллели. Что общего? Вот та история, которая описана в книге «Исход», и та история, которая происходила с македонянами. Что общего между ними, скажите? Мало что имели. Так, еще. Было расположение сердца, доброхотно отдавали. Но это то, что выразилось в их поведении. Но вот что они отдали от себя. Отдавали от себя. Да? И отдали и не получили взамен ничего материального. И не ожидали получить. Да? Еще что общего. Доброхотность, щедрость. они, знаете, знали, кому приносили. Они приносили Господу, и там был человек доверия. Там был Моисей, здесь был Павел. Причем, посмотрите, ни Моисей, ни Павел пальцем не прикоснулись ни к чему материальному. Но это был тот человек, которому они как бы приносили. Да? Еще что общее у них было. Трудные обстоятельства, согласитесь. В пустыне, ну, не очень-то полежишь под пальмочкой, да? В пустыне трудные обстоятельства, у македонян трудные обстоятельства. Но было расположение сердца. Еще что я себе написал, например, что у них было общее. Евреи в Ветхом Завете, они жертвовали для храма. Ну, в частности, здесь для скинии. А здесь жертвовали для храма, о котором говорится, да, святые, апостол Павел сказал, вы храм живущего в вас Святого Духа. Вы храм Божий. Что разное? В чем отличие истории Исхода и истории македонян? В чем отличие? Там Святой Дух был на одном человеке. В Новом Завете совершенно верно Святой Дух на всех. И посмотрите, что еще разное я себе написал. Там Моисей сказал, издал повеление, сказал это заповедь Господа, и люди начали приносить. Здесь мы не видим, чтобы Павел что-то сказал. Павел просто учил их о жертвенности, Павел просто учил их о даянии, а когда они начали приносить, он не ожидал. Он говорит, они дали больше, чем мы надеялись. Больше, чем мы вообще рассчитывали. Он не ожидал столько получить. И это потому, что люди были инициаторами, потому что Дух Святой побуждал их. Там написано тоже Дух побуждал. Да, и здесь Дух Святой побуждал людей, которые получили благодать. И они это несли. Тут небольшое отступление. Знаете, просто читал книгу одну, «История менеджмента». Интересную вещь там прочитал, потом залез в интернет, начал смотреть. Меня заинтересовал вопрос. В большой массе толпы, в большой массе людей, человек ведет себя иначе, чем в малой группе. Как вы думаете, почему? В большой толпе легче спрятаться, совершенно верно. Согласны с этим? Да? И вообще интересно, это явление описал некий Тейлор в США в конце 19 века. Он назвал даже такое название «рестрикционизм» есть. Посмотрите. Он назвал это «работа с прохладцей», также и перевели на русский язык. И на русском языке в психологии это называется «работа с прохладцей», «рестрикционизм». Посмотрите. Кстати говоря, знаете, вот в энциклопедиях есть слова «интеллигенция» и есть слова «русская интеллигенция». Так вот, есть слова «рестрикционизм» и есть слова «русский рестрикционизм». Потому что русская работа с прохладцей переплевывает всю остальную работу. Он засекал секундомером, представляете, он ездил в Россию, он засекал секундомером скорость походки и разницу между походкой внутри заводских стен и снаружи заводских стен. То есть, как люди ходили, когда они были вот, на свободе, как бы, да, и тогда, когда они были на работе, у них походка медленнее становилась. Это только в России такое было. Вот, то есть, когда большая толпа, вы совершенно правы, то легче затеряться. Я вот из Википедии себе выписал, что такое рестрикционизм. Сознательное ограничение работниками своей производительности труда, использование не в полную силу своих физических и умственных способностей при выполнении служебных обязанностей может выступать формой пассивного сопротивления нововведениям или саботажа со стороны сотрудников. Вот это так вот в Википедии написано, да? То есть, когда людей становится больше, то производительность труда падает. Вот почему-то так. И легче затеряться в толпе, зачем напрягаться, да? Результат у нас на заводах почему-то в России очень маленькая производительность труда. Пытаются привлекать западный менеджмент, ничего не получается. Наш народ ничем не прошибешь. Знаете, такой анекдот есть. На одном симпозиуме где-то когда-то встретились два директора заводов. Директор завода из России и директор завода из Японии. Заводы выпускают одинаковую продукцию в одинаковом объеме, ну и, предположим, одинакового качества. И вот как-то в перерыве они встретились, разговаривают, и наш спрашивает у японца, у тебя сколько человек работает? Тот говорит, 11, а у нашего 2500 работает. Японец спрашивает, а у тебя сколько человек? Он говорит, 12. Ну ладно, на следующий день встречается японец с такими мешками под глазами, не спал всю ночь, встречается, он к нему сразу встречается, слушай, говорит, скажи, всю ночь не спал, ну расскажи, чем у тебя 12-й занимается? Вот это вот рестрикционизм российский, да? Но знаете как, на самом деле, это чисто по-русски, и мы видим в этих двух примерах, что когда речь идет о народе Божьем, то это не распространяется. Наоборот, когда большая толпа, люди желают жертвовать, и в большой толпе появляется много людей, которые хотят быть примером для других, и которые могут зажечь других. И хорошо, когда каждый считает, что я буду этим примером. Тогда это будет здорово. И когда люди стараются быть примером, они понимают, что они это делают перед Богом. Ну вот в наших церквях, например, сбор пожертвований, когда происходит, это никто не видит, сколько кладет другой. И здесь как бы нельзя быть примером, да, поднять и показать, сколько ты кладешь. Это не то, тем более, что Писание учит, что так не нужно делать. Но тем не менее мы отвечаем перед Богом напрямую. И если у меня сердце горит, то рядом человек зажгется. Ну, я не знаю почему, но тем не менее, ну вот есть все-таки этот рестрикционизм, он недопустим в церкви, по-моему. Как вы считаете? Да? Ну вот, тем не менее, почему-то существует так вот в разных церквях, это есть. И, ну, например, в нашей церкви, когда нас было совсем мало, когда нас было 30 человек, мы собирали определенную сумму, скажем, да? И, ну, не хватало на все нужды церкви, не хватало на все проекты. И мы молились, и думали, надеялись, что мы вырастем, и финансов будет больше, и на все будет хватать. Мы выросли, проектов стало больше. Ну вот интересно, людей стало в 4 раза больше, а сборы повысились в 2,5 раза. Это объясняется гадостным словом рестрикционизм. Что тут поделаешь, да? Или что-то можно поделать? Я не могу поделать с соседом, я могу поделать с собой. Согласны? Давайте немножко дальше, мы уже заканчиваем. Я твердо верю, что в нашей церкви таких людей не большинство. Вообще в церкви Божьей я уверен, что таких людей не большинство. Что если сердце горит для Господа, то слово «каждый», и мы с вами выделили сочетание, словосочетание «каждый, кому влекло сердце». Если человек принял благодать Господа, то у него раскрывается сердце. Если раскрывается сердце, то раскрывается кошелек. Ему хочется, чтобы больше служений совершалось для Господа. И, ну, например, мы договорились, что в нашей церкви, что ну, не хватает нам места, мы хотим, чтобы у нас было другое здание, побольше, или здесь была пристройка какая-то большая. И мы договорились, что кроме пожертвований, которые мы приносим, сверх этих пожертвований, по 1000 рублей в месяц мы будем приносить там в конверты, которые лежат на входе, и чтобы у нас было свое здание. Я благодарен Господу, что все-таки большая часть это делает, потому что мы хотим, чтобы было свое здание, то есть есть четко поставленная цель. Ну, закончится она тогда, когда у нас будет здание. Да? Итак, ну для этого, конечно, нужно любить Господа, любить Его церковь. Давайте выводы из всего того, что сегодня было, подведем с вами итоги. Значит, эти два примера. Эти люди не смотрели на то, кто что там имел. Люди давали от себя, давали каждый, и давали так, что понимали, что Бог видит его сердце. Горит оно или не горит оно для Господа. Мы увидели с вами, что жертвенность – это влияние благодати Божьей. Это то, насколько человек принял благодать Божью и отдался себя Господу. Это прямое выражение в жертвенности идет. Трудности не останавливают того, кого влечет сердце. Нищета и скорби не мешают им служить святым, потому что этих людей мотивировала благодать. Они давали, потому что они получили благодать от Бога. И некоторые говорят, что я не усерден в материальных сборах, потому что я беден. Но знаете, бедность, она их не останавливала. Она не может остановить добродетель. Ни в коем случае. Жертвенность не зависит от кошелька. Она зависит только от состояния сердца. Имея влечение сердца, ты подаешь пример другим. Это то, что мы увидели из примера построения скинии. и с примера македонян. И я абсолютно уверен, что потенциал церкви – это не несколько богатых людей с их приношениями. Я абсолютно уверен на этих двух примерах, которые дает нам Библия, что потенциал церкви – это люди, у которых горит сердце. Это однозначно. И в конце тех листов, которые у вас есть, там есть несколько вопросов на применение. Я хотел бы, чтобы у нас здесь больше было таких размышлений, раздумий внутренних, не вслух. И чтобы вы туда что-то записали. Эти листочки вы же не будете никому сдавать, никому показывать. Закройтесь вот так, чтобы сосед не подглядел, не списал у вас ничего. Итак, в каких обстоятельствах находитесь вы? И к чему влечет вас ваше сердце? Сравните свои обстоятельства с обстоятельством людей, которые были в пустыне тогда. Или с обстоятельством македонян. И напишите, в каких вы обстоятельствах находитесь. И к чему влечет вас ваше сердце? Что вы хотите делать в церкви? Что вы хотите сделать для Господа? И второй вопрос. Если первый был, к чему влечет вас ваше сердце, то второй, каковы результаты вашего влечения? Результаты могут выразиться в ваших учениках, в тех людях, которые смотрят на вас и берут с вас пример. Третий вопрос. В чем именно вам необходимо проявить больше усердия и почему? Я, например, себе написал в планировании больше усердия проявить. Потому что мы расписали в церкви, что мы делаем на 2 года вперед. Это общее такое видение по этапам, там помесячно. Вот планирование, как именно конкретно детали этой стратегии. Что вы себе напишете, я не знаю. Но четвертый вопрос. Каким образом это ваше решение, поведение, ваше горение сердца? Каким образом это повлияет на тех людей, которые находятся рядом с вами? На тех людей, которые вместе с вами в одном служении? Или на ваших соседей, которые не знают Иисуса Христа и не имеют спасения? Каким образом он повлияет на тех детей Божьих, которые уделяют слишком много внимания и времени своим личным делам и нуждам, пренебрегая делами Божьими, важными для распространения Евангелия? Вообще наша жизнь – праведный ходячий укор для грешника, это кто-то сказал. Вот где-то так должна выглядеть наша жизнь. И последнее, пятое предложение – помолиться и попросить Господа жить в соответствии с теми истинами, о которых мы сегодня рассуждали, на примере народа израильского в пустыне и на примере македонян. Давайте встанем, и я предлагаю, чтобы вслух никто не молился. Давайте каждый помолится про себя, внутри своего сердца.